Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь вместе на наших беседах по книгам Священного Писания и продолжаем изучать книгу Псалтырь. Сегодня мы обратимся к рассмотрению Псалма 136-го. Изучение Псалтыри во многом похоже на путешествие по живописной местности. Мы как будто едем в машине по новым местам, и по обе стороны дороги открывается прекрасный пейзаж. Начало каждого псалма как некий перекресток. Иногда мы видим на нем дорожные знаки, но они встречаются лишь время от времени, и нам кажется, что все вокруг остается прежним. Мы продолжаем движение с постоянной скоростью, единообразие окружающего нас пейзажа, в особенности характерно для нашего участка пути, который оказался перед нами после 118-го псалма. И вот мы добрались до псалма 136-го. Здесь следует замедлить ход, потому что в его тексте, в целях безопасности нашего движения по книгам Писания, установлены целых три дорожных знака — «Стоп», «Внимание» и «Прислушайтесь». Я хочу обратить ваше внимание на эти предупреждения, прежде чем мы начнем читать 136-й псалом. Первое указание — остановиться, дорожный знак «Стоп». Мы видим, что перед нами псалом проклятия, поскольку его автор молит об отмщении. Вы только послушайте последний стих этого псалма. «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Это просто шокирующая фраза, похожая на красный сигнал опасности, и у любого толкователя Библии с ней связано множество трудностей. Многие люди не принимают ее. На самом деле, я вполне мог бы вообще не читать ее вам. Но мне кажется, что нам полезно будет остановиться здесь и пристальнее изучить этот псалом. Относиться к этому псалму можно по-разному. Либеральные критики, например, поступают очень просто. Они не обращают на него внимания. Они говорят, что этот псалом вообще не относится к Библии. Чувства, выраженные в этом тексте, не совпадают с их чувствами, а потому они отвергают его. Конечно, это излюбленный метод критиков — выбрасывать из Библии то, что им не нравится, и оставлять то, что нравится. Они подобны тому деревенскому парню, который решил обзавестись коровой. Купив корову, он понял, что ее переднюю половину надо кормить, тогда как молоко дает задняя половина. Поэтому он решил сосредоточить внимание на второй части, а на переднюю не обращать внимания и таким образом сэкономить. Я думаю, вы и без меня догадываетесь, что случилось. Корова сдохла. Таковы и критики Библии. Они принимают то, что им нравится, и отказываются от того, что им не нравится. Но их философия неудовлетворительна. Она не решает проблем. Существует и другое отношение к этому псалму. Есть люди, которые наивно говорят: «Я верю во всю Библию от корки до корки». Но при этом их не особенно интересует, что там находится между этими корками. И потому тех, кто придерживается консервативного взгляда, часто обвиняют в антиинтеллектуальных настроениях. Множество консерваторов говорят, что они верят в Библию, но они не знают Библии. Вот почему я считаю, что преподавать Слово Божье очень важно. Одно дело говорить, что ты веришь в Писание, совсем другое — знать, о чем там написано. Есть и третий вариант — верить в Библию от корки до корки и пытаться понять ее, стремиться определить, какое значение вкладывал Бог в эти строки, что Он имел в виду, когда писал те или иные главы. Я хочу знать, во что верю, и я хочу, чтобы мое упование было обоснованным. А потому к 136-му псалму я обращаюсь с надеждой его понять. Этот псалом, проклятие. Он содержит слова, которые на первый взгляд кажутся ужасными, но давайте присмотримся к нему и установим, о чем же здесь написано на самом деле. Кроме знака «Стоп», на нашей дороге вывешен и второй дорожный знак «Внимание». Итак, 136-й псалом относится к конкретному моменту в истории избранного народа Божия. Это исторический псалом, что само по себе очень необычно. Исторические книги Ветхого Завета не рассказывают нам о жизни еврейского народа во время 70 лет вавилонского рабства. Об этом рабстве практически ничего не написано. До нас дошли пророчества Иеремии об этом времени, но сам он в Вавилоне не был. Что касается Иезекииля, то он был в Вавилоне, но писал пророчества, относящиеся к будущему находящихся там пленников. В результате в его книге мы можем найти только намеки о том, какова была жизнь иудеев в рабстве. Иезекииля больше интересовали видения, чем текущая история. Даниил тоже был в Вавилоне в то время, но он жил при дворе, пророчествовал перед языческими правителями. Мы не находим у него никакой информации о прочих пленниках. И 70 лет вавилонского рабства — это период молчания, вакуум. О нем ничего не рассказывается ни в одной из исторических книг. Третья и четвертая книги царств и книги Паралипоменон доводят повествование как раз до вавилонского вторжения и разрушения Иерусалима. А следующие исторические книги Ездра, Неемия и Эсфирь продолжают рассказ о жизни после окончания 70-летнего периода, когда народ Израиля вернулся обратно в свою землю. Вавилонский плен рано или поздно должен был завершиться, потому что часы, отмеряющие время исполнения Божьих замыслов, замирают, когда народ Божий оказывается вне пределов земли обетованной. По той же самой причине у нас нет записи о данном периоде. Этот факт придает огромную ценность 136-му псалму, который перебрасывает хрупкий мостик над пропастью неведения о жизни целого народа. Он подобен смотровой площадке, расположенной в стороне от дороги. Здесь вы можете выйти из машины и полюбоваться на панораму, которой раньше никогда не видели, чтобы узнать хоть немного об этом далеком и интересном периоде. И теперь третий дорожный знак — прислушайтесь. В четвертом стихе псалма мы читаем вопрос: «Как нам петь песнь Господню на земле чужой?» Я не уверен, что эти люди могли найти ответ на свой вопрос. Я не уверен, что и мы с вами сегодня можем на него ответить, если не захотим выполнить определенные условия. Действительно, как нам петь песнь Господню на земле чужой? В 136-м псалме рассказывается о трагических, но жизненно важных уроках, извлеченных народом израильским во время 70-летнего плена. Мы увидим здесь горькую ненависть и нежную любовь. Этих людей переполняют разнообразные чувства. Они очень глубоко переживают то, о чем здесь говорится. И нам стоит прислушаться к той песне Господней, которую они пытаются петь на чужой земле. Обратите внимание на их доминирующие переживания, которые выражены в первом стихе. «При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе». Итак, нам очень важно отметить место действия «при реках Вавилона». Этим людям пришлось пережить такие вещи, каких не переживал ни один другой народ. Они еще в древние времена знали, что такое быть вдали от родины, на чужбине, и познали это снова в фашистских гетто. Эти люди знали, что такое пройти путь от египетских каменоломен до вавилонских каналов. Они не понаслышке знают, что такое рабство. При реках Вавилона евреи в очередной раз подвергались преследованиям, трудились и страдали. Вы спросите меня, что они там делали? Начнем с того, что у них не было там никакого достойного дела. Сначала Бог поместил их в землю обетованную и обещал сохранить ее за ними, как своими свидетелями, если они будут являть ему верность. Таково было главное дело этого народа. А какое же дело исполняют они теперь при реках Вавилона? Реки Вавилона — это, конечно, каналы. Я думаю, израильтяне и были теми людьми, которые копали каналы между Тигром и Евфратом. А потом эти каналы использовались для орошения земель. Израильтяне от восхода до заката в поте лица копали сухую каменистую землю, и в этом псалме мы читаем: «При реках Вавилона там сидели мы». Какое отчаяние, глубокое предельное отчаяние! Там сидели мы. Что еще они делали? Сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. Как же они печалились! Псалмы — это хвалебные песни. Они выражают радость, веру, надежду, уверенность. Но только не этот псалом. Это скорее плач, чем песнь. «Сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе». Здесь нет восхваления. Это очень печальный псалом. Печальнее трудно себе представить. «Плакали, когда вспоминали о Сионе». Какая же потрясающе большая разница между Иерусалимом и Вавилоном. Иерусалим окружен горами, он прекрасен. Вавилон лежит на засушливой равнине. Эти люди оказались там не по своей собственной воле. Они там потому, что их родной город разрушен. Они там потому, что армия более могущественной вавилонской державы вторглась в их город, взяла их в плен, угнала в чужие земли, подобно скоту, и принудительно заставила трудиться. Теперь они тоскуют по своему дому. «Сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе». Почему они там? Они там, потому что согрешили. Если вы хотите получить объяснение относительно причин этого плача, обратитесь к пророку Иеремии. Он возвещал несчастье, но он не виноват, потому что Бог избрал его, чтобы провозгласить людям суд Божий. Бог избрал человека нежного и впечатлительного. Иеремия рассказал народу, что город Иерусалим будет разрушен. Иеремия возвестил, что их ждет рабство. Бог не избрал грубого человека для сообщения этой жестокой новости. Он выбрал человека чувствительного, как женщина. Иеремия рассказывает, как он плакал, как это послание разбило его сердце. И Бог избрал такого человека, чтобы люди поняли, что существует в связи с этим сам Господь. Послушайте, что Иеремия пишет в своем плаче, глава 1, стих 8. «Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным». Итак, почему эти люди сидят и плачут у рек Вавилонских? Они тяжко согрешили. Вот по какой причине они там. Теперь послушайте второй стих этого псалма. «На вербах посреди его повесили мы наши арфы». Людям не хочется петь. Они не в таком состоянии. Они не поют здесь хором и не проводят богослужений с песнями. Вместо этого они стонут. Они повесили свои арфы на вербах. Арфы им больше не нужны, они не могут петь песни Сиона на берегах рек Вавилонских. Когда-то в Иерусалимском храме они пели хвалу Богу. Теперь у рек Вавилона они оставили свои арфы. Эти инструменты поклонения висят на вербах, деревьях с поникшими ветвями. Как много сегодняшних христиан повесили свои арфы на вербах. Они перестали петь. Друзья мои, не исчезло ли у вас желание петь? Может быть, вы вспоминаете, с какой радостью впервые пришли ко Христу и сожалеете, что утратили ее. Теперь послушайте третий стих псалма. «Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселье. Пропойте нам из песни сионских». Итак, жители Вавилона слышали о пении в Израиле. Израильтяне были знамениты на весь мир по одной простой причине, о которой мы сейчас вам расскажем. Когда их привезли на строительство каналов на окраине Вавилона, когда их согнали там в рабские лагеря, туда начало съезжаться множество народа, желавшего на них посмотреть. Израиль действительно был знаменит на весь мир, потому что в Иерусалиме находился храм истинного живого Бога. Когда в Иерусалим приезжали чужестранцы, они видели людей, которые не поклоняются идолу, но служат Богу живому, приходят к Нему через искупление и прощение грехов и поют Ему хвалу. Чужестранцы никогда не видели ничего подобного и никогда ничего подобного не слышали. Весть об этом разошлась по всему миру. Царица Савская приехала от края света, поскольку думала, что ей рассказали неправду, и хотела лично во всем удостовериться. Во время праздников люди со всех концов Израиля собирались в Иерусалим и пели эти псалмы. Вероятно, все псалмы были положены на музыку. У Давида был хор и оркестр из сотен музыкантов. Подсчитали, что один раз для поклонения и восхваления Бога в храме и вокруг него собралось 100 000 человек. Это было просто потрясающее зрелище. А теперь храм сожжен, Иерусалим лежит в руинах, а израильтяне находятся в вавилонском рабстве. Многие путешественники, приезжая в Вавилон, думали примерно так. «Помню, как-то раз я тоже был у них в Иерусалиме на празднике. Люди собирались туда отовсюду, десятки тысяч приходили к храму. Когда приносили жертву всесожжения, все они хором пели псалом, и восторженная песня возносилась к небесам». Я никогда не слышал ничего подобного. Народ Израиля всегда, во все века, славился музыкальными талантами. Вспомните Давида, Мейербера, Оффенбаха, Фрица Крейслера, Мендельсона, Джорджа Гершвина и так далее. Когда эти люди собирались вместе и песнями прославляли Бога, весь мир слушал их. Бог хотел, чтобы мир об этом услышал. Теперь же израильтяне были в вавилонском плену, и вавилоняне говорили, «Пойдем-ка послушаем концерт еврейской музыки». А подойдя, они видели, что арфы повешены на деревья. Израильтяне же сидят и плачут. Тогда вавилоняне в насмешку говорили, «Спойте-ка нам песни Сиона, мы много слышали о вашем пении. Посмотрим, как у вас это получается». И послушайте, что отвечал народ Израиля. Читаю вам 4 стих. «Как нам петь песнь Господню на земле чужой?» Скорбя и печалясь, пленники отвечали, «Не можем мы больше петь. Вы смеетесь над нами и просите спеть песни Сиона, но Сион лежит в руинах. Нам остался только мусор и пепел, а мы можем петь только там». «Как же нам петь песнь Господню на земле чужой?» Интересно, что христиане могут петь в земле чужой, а вот народ Израиля не мог. И эти люди были совершенно правы, что отказывались петь. Начать с того, что они просто не могли петь в таких условиях, и Бог не велел им этого делать». Песни Господни надлежало петь в Сионе. Сегодня народ Божий — странники и бездомные в этом мире. Много лет тому назад народ израильский, оставивший позади египетское рабство, двигался по пустыне к земле обетованной. Их вели левиты, которые с пением несли ковчег. Сразу же после них шло колено Иуды, название которого переводится как «хвала». Они шли по пустыне, восхваляя Бога. И сегодня верующие также должны восхвалять Господа, пересекая пустыню этого мира. В сердце каждого христианина сегодня должна звучать хвалебная песнь. Не обязательно петь вслух. Давид ясно сказал, что мы должны хоть как-то выражать свою радость перед Господом. Некоторым из нас не рекомендуется громко петь. Я лично на публике не пою. Я пою иногда в одиночестве для себя, обычно, когда еду в машине один. Но в любом случае мы можем петь в чужой земле, ибо Бог дал нам песнь искупления. Друзья мои, на этом наша сегодняшняя беседа заканчивается. В следующий раз мы продолжим разговор о причинах, по которым люди не могут петь, и узнаем точку зрения психологов на этот счет. Из факторов, которые воздействуют в отрицательном или положительном плане на нашу способность петь, мы затронем, во-первых, особенность характера. Так одни люди большую часть времени ощущают прилив радостных эмоций, другие обычно бывают печальны, и, разумеется, представители первой группы гораздо лучше исполняют какой-нибудь духовный гимн. Во-вторых, на нашу способность петь оказывают влияние жизненные обстоятельства, а точнее разочарование, которое постигает некоторых христиан. А еще людям бывает трудно петь из-за греха, который они допускают в свою жизнь. Итак, до нашей следующей беседы у вас есть время подумать, по какой же из этих причин израильтяне не могли петь? Или же привести другую причину, которая, на ваш взгляд, более верно объясняет такое состояние их души. Ждем вас на нашей следующей беседе. Всего вам доброго, до новых встреч!